Ток-шоу с Сергеем Матрушиным.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что наш эфир открыт для каждого нашего радиослушателя. Если вам есть что добавить по той теме, которую мы обсуждаем, или у вас возникают какие-то дополнительные вопросы, ответы на которых вы не слышите в эфире, вы можете дозвониться нам. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, вы можете дозвониться нам по телефону 8 800 10 06 926. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Итак, о чем поговорим мы сегодня? Я напомню также, что открыты комментарии под трансляциями, которые мы ведем на платформах Facebook и YouTube. Приглашаем вас писать комментарии, задавать ваши вопросы. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Единственное, на что хочу обратить внимание, да, исходя из того, какую тему мы сегодня обсуждаем, мы за то, чтобы на платформе радио Крым Реалии свободно обсуждались, да, разные мысли, разные идеи, только вот разжигание религиозной вражды, конечно же, недопустимо, даже в комментариях под трансляцией. На это прошу обратить внимание. Ну что же, начинаем мы. 11 марта сайт свидетелей Иеговы в России сообщил о том, что у верующих в Ялте прошли обыски. Силовики, по сообщению этого ресурса, побывали как минимум в 9 домах свидетелей Иеговы. 4 человека были задержаны для допроса, одного из них силовики увезли в Симферополь. Во время обыска у 42-летнего Тараса Кузё была изъята вся электронная техника и крупная сумма денег. Силовики не стали дожидаться, пока верующий откроет дверь, взломали ее силой. Ранее у Тараса Кузё уже проходили обыски, это было дважды, вот до последнего случая. Тогда силовики искали связи с Артемом Герасимовым, свидетелем Иеговы, который позже был осужден за веру на 6 лет колонии. Мы подробно рассказывали об этом случае ранее, можете обратиться к архиву наших радиопрограмм. Но вот по предварительным данным, причиной этого рейда, о котором мы говорим, да, серии обысков, стало новое уголовное дело о финансировании экстремистской организации. Обыски санкционировал судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Виктор Крапко. Позже пресс-служба Следственного комитета России по Крыму и Севастополю эту информацию подтвердила. Там отчитались, что обыски были проведены по 13 адресам. Помимо следователей управления по расследованию особо важных дел, в обысках также участвовали сотрудники ФСБ и МВД при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии. 12 марта подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя отправил Тараса Кузё под домашний арест. Об этом уже сообщает объединение «Крымская солидарность». Что здесь еще можно добавить? «Крымская солидарность» сообщает о том, что защищает Тараса Кузё так называемый адвокат по назначению. Его найти и связаться с ним мы перед этим эфиром не смогли, но тем не менее, да, пользуясь тем, что сейчас идет эфир на эту тему, приглашаем мы защитника Тараса Кузё также связаться с редакцией радио «Крым Реалии». Стоит еще отметить, что это не первые обыски, которые прошли в 2021 году у свидетелей Иеговы в Крыму. Ранее сообщалось о том, что в поселке Раздольное 10 февраля 2021 года силовики провели обыски у двух местных свидетелей Иеговы, Андрея Рагуцкого и Людмилы Шевченко. Об этом 24 февраля сообщила Европейская ассоциация свидетелей Иеговы. И если говорить о статистике, да, о том, как меняются вот эти цифры, можно сказать о том, что по данным Европейской ассоциации свидетелей Иеговы, в 2020 году российские силовики провели не менее 17 обысков у последователей церкви. С нами на связи Ярослав Сивульский, представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы. Ярослав, доброе утро.
Доброе утро.
Говорим мы сегодня о серии обысков, которая прошла в Крыму. И вот перед тем, как начать разговор с вами, зачитал я такую статистическую информацию. Но получается, что в марте 2021 года российские силовики уже выполнили те показатели, да, по обыскам у свидетелей Иеговы, которые были зафиксированы за весь 2020 год. Так ли это по вашим наблюдениям? Что происходит в Крыму? Вот как можно охарактеризовать происходящее?
Но вы знаете, вы действительно очень правы в том, что ситуация ухудшается и значительно резко. И мы видим новые обыски, новые задержания, новые уголовные дела. Это касается не только Крыма, но это происходит и по всей России. В частности, в Москве были недавно тоже обыски. До недавнего времени в Москве было более-менее спокойно, но вот сейчас тоже ситуация меняется в худшую сторону. И тоже в Крыму, я даже в центральных новостях смотрел, показали Крым, как они взламывают двери, как они проникают в жилища. Конечно, это не поддается никакому объяснению, никакой логике. Непонятно, почему весна стала такой активной с точки зрения деятельности спецслужб против мирных верующих, потому что все понимают, что свидетели Иеговы никакие не экстремисты, и все, что происходит сейчас в стране, и в частности в Крыму, это возвращение к репрессиям, которые мы наблюдали даже не в советское время, а именно в сталинское время. Сейчас, кстати, 1-8 апреля будут две очень значимые даты. Будет 70 лет операции «Север», когда верующих ссылали массово из их домов, их городов, поселков, на вечное поселение, как они тогда говорили, в Сибирь. Вот как раз мы к этой дате подходим с новой обострившейся ситуацией вот в области свободы совести современной России. Это печально, это очень печально.
Возвращаясь к истории, к тому, что произошло в Крыму, к этой серии из 13 обысков, действительно, крымские средства массовой информации, ну, вот на минувших выходных я просматривал сюжеты крымского телевидения, действительно, под заголовком о задержании экстремистов показывали вот эти кадры, как российские силовики выбивают двери. Я уже говорил о том, что в этой спецоперации были задействованы следователи управления Следственного комитета по расследованию особо важных дел, сотрудники ФСБ, МВД, сотрудники ОМОНа, Росгвардии. В чем же подозревают Тараса Кузьо, по вашей информации, да, почему в таком усиленном составе выезжали силовики к свидетелям Иеговы?
Вы знаете, что на самом деле они хорошо это знают, и это уже факт, который был зафиксирован на разных обысках. Вот после таких действительно очень масштабных спецопераций, по сути, находят в домах верующих Библии, ну, какие-то, может быть, публикации религиозного содержания, какие-то, может быть, личные сбережения, которые они выдают как пожертвования на экстремистскую деятельность. То есть, кроме обычной деятельности, которой занимается любой верующий человек, ничего такого экстремистского нет. И во всех этих обысках, во всех этих судах никто не может объяснить, а что же такого действительно опасного совершают эти люди. Потому что, кроме того, что они собираются вместе и читают Библию, ничего другого не предъявлено ни следователями, ни прокуратурой, ни ФСБ. Видимо, силовикам нужны какие-то показатели, может быть, какие-то громкие акции, показывать, что они работают, что они не зря, так скажем, получают деньги от государства. Вот, может быть, это объясняется. Но настоящие причины, никто не говорит о том, что Тарас или какие-то другие верующие занимались какой-то действительно экстремистской деятельностью. Но разве религиозная деятельность может считаться экстремистской? И во всех документах Россия говорит, что свидетели Иеговы не запрещены как религия, они могут читать Библию, могут собираться, могут исповедовать индивидуально свою религию. То есть вот эта вот нестыковка между официальной позицией и тем, что мы видим, она, конечно, чудовищна.
Ну вот в том релизе Следственного комитета России по Крыму и Севастополю, который цитировали активно крымские средства массовой информации, там утверждалось, что Тарас Кузьо якобы собирал деньги на работу зала царства свидетелей Иеговы. Расскажите о том, что известно об этом, что это за такое помещение, да, зал царства свидетелей Иеговы. Вот об этом подробнее можете рассказать?
Да, это тоже, как обычно, все надумано либо средствами массовой информации, либо самими силовиками. Те залы, которые были у свидетелей Иеговы в Крыму еще до присоединения и после присоединения, они изъяты государством еще в 17 году, и никто не может иметь доступа к этим зданиям. Эти здания принадлежат государству. Какой смысл собирать деньги на обслуживание или отапливание денег здания, которое не принадлежит большей общине? Поэтому это вообще даже смешное обвинение. Но даже если представить, что это так, то что здесь экстремистского, если человек собирал деньги на какое-то здание? В чем здесь экстремизм? Это опять абсурд.
Действительно, можно найти и косвенные свидетельства того, что да, вот эти помещения, которые называются залы царства свидетелей Иеговы, они сейчас в Крыму пустуют. Вот не далее, как год назад, администрация Керчи публиковала сообщение о том, что проводят работу по выявлению собственников нежилого здания, так и называется в объявлении зал царства свидетелей Иеговы. Здание расположено по адресу Керчи, Лермонтова, дом 12, да, но выяснение собственников – это необходимая процедура для того, чтобы это здание потом каким-то образом изъять в муниципальную собственность. Я напомню, что беседуем мы с Ярославом Сивульским, представителем Европейской ассоциации свидетелей Иеговы. Ярослав, по вашим наблюдениям, ну, косвенно вы упомянули о том, что в России также преследуются свидетели Иеговы. А можно ли какой-то общий знаменатель, да, под преследованиями в России и в Крыму провести, как-то отличается эта картинка, да, от того, что мы видим в Крыму, и от того, что мы видим в соседней России? Или преследует так же активно?
Я думаю, что больших отличий нет. По нашим данным, вот на данное время уже 50 человек находятся либо в СИЗО, либо в колонии, 27 под домашним арестом, 440 уголовных дел заведено. Обыски проходят регулярно в Москве, в других городах, на Дальнем Востоке, в Центральной Сибири, на Урале. То есть преследованиями охвачена практически вся Россия, в том числе и Крым. Поэтому, конечно, какого-то может быть там... Просто Крым, может быть, так как он в центре внимания, то, может быть, это более ярко выглядит. Хотя я не проводил сравнительной статистики. Конечно, есть регионы, где поспокойнее. Да, может быть, нет таких всплесков активности в последнее время. Но вот в Крыму почему-то, да, действительно, в последнее время стали все более и более активно проходить такие операции.
Напомню, что беседуем мы с Ярославом Сивульским, представителем Европейской ассоциации свидетелей Иеговы. Напомню, что к нашему эфиру может присоединиться каждый наш радиослушатель. Работают номера телефонов для тех, кто слышит нас в Крыму и соседней России. Номер телефона 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Ярослав, я бы хотел с вами еще поговорить вот о той ситуации, в которой оказались крымские верующие, свидетели Иеговы после 2017 года. Ведь получается, что люди оказались в совершенно новой реальности, в совершенно других условиях жизни, да, и мы видим, что идет не только уголовное преследование, не только запрет деятельности церкви свидетелей Иеговы, но и фактически идет кампания, да, информационная, направленная против разных групп, религиозных групп. Сегодня мы говорим о преследованиях свидетелей Иеговы. Достаточно часто мы в наших эфирах говорим о так называемых делах Хизбут-Тахрир, в рамках которых преследуются крымские мусульмане. По вашему мнению, по вашим наблюдениям, насколько сильна сейчас атмосфера нетерпимости, да, которая, возможно, создается такими преследованиями?
Ну да, безусловно, ситуация очень сильно изменилась, и хотя после присоединения полуострова Крым к России власти зарегистрировали, официально зарегистрировали все общины, которые были на тот момент в Крыму, это было в 16 году, но уже в 17 году произошел запрет, который поставил свидетелей Иеговы вне закона. в том числе в Крыму, и понятно, что их жизнь радикально изменилась. Все, что было законным и не вызывало никаких вопросов ни у кого, вдруг в одночасье стало преступлением, которое подпадает под преследование по уголовным уже статьям. Это не просто какие-то, может быть, административные нарушения или штрафы. Это реальные сроки, которым стали сейчас приговаривать верующих не только в Крыму, как Антона Герасимова, других, но и по всей стране. Поэтому, конечно, ситуация радикально изменилась, и для многих это был шок, потому что люди работают в коллективах, дети ходят в школу. И поэтому, конечно, когда это прозвучало, то все стали смотреть на верующих свидетелей Иеговы как на, ну, как на врагов народа, как это, помните, еще в советское время было. Вот. Поэтому сейчас вот эта атмосфера нетерпимости, которая нагнетается, в том числе через средства массовой информации, показывают очень странные кадры, которые никакого отношения к свидетелям Иеговы не имеют, смешивают все в кучу, какие-то разные конфессии, каких-то людей, которые там прыгают, танцуют, и все это подается, как будто это свидетели Иеговы, что не соответствует действительности. Конечно, это очень сильно влияет на жизнь людей. Люди находятся в страхе, потому что они ожидают, что к ним придут ночью. Многие не выдерживают этого давления, даже покидают Россию, уезжают в другие страны, где нет таких проблем. Поэтому это очень серьезная история. Она, вот я уже сегодня говорил, похожа на то, что было в сталинские времена, когда выявляли врагов народа, сажали их, ссылали. Вот что-то такое сейчас происходит с верующими свидетелями Иеговы в России, да.
И последний такой вопрос, может быть, коротко на него ответите. Появилось ли понимание, почему именно свидетели Иеговы? Ведь много существует религиозных групп, да, тех или иных религиозных течений. Почему именно свидетели Иеговы попали под запрет, по вашему мнению?
Ну, это вопрос, конечно, адресовать нужно тем, кто этим занимался. У них, наверное, есть ответ на этот вопрос. Мы считаем, что запрет свидетелей Иеговы ничем не мотивирован, ничем не обоснован, потому что свидетели Иеговы политически нейтральны, они не участвуют ни в каких движениях или там протестах и так далее, поэтому это не может быть причиной. Свидетели Иеговы известны во всем мире, их вероучение, их религиозная практика хорошо изучены. В тех странах, где какие-то проблемы возникали, например, как в Болгарии или Греции, Европейский Союз вынес очень много решений в пользу свидетелей Иеговы, где они получили статус известной религии, защищенной в законодательствах многих стран. Например, в Италии свидетели Иеговы вторая по численности конфессия после католической церкви. В Германии и Швеции свидетели Иеговы признаны общественно полезными организациями. То есть этот статус говорит о том, что у них есть налоговые преференции, что они могут даже заниматься преподаванием своей религии в школах. Конечно, они это не делают, но сам факт государственного признания в таких развитых цивилизованных странах говорит о том, что никакие, то есть нет никакого оправдания той волне репрессий, которым сейчас подвергаются свидетели Иеговы. А почему это делает власть? Это вопрос к власти. У нас нет ответа на этот вопрос.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Ярослав Сивульский, представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы. Продолжаем мы наш разговор. И перед тем, как перейти к диалогу со следующим нашим собеседником, немного расскажу о том, как ситуация с преследованием свидетелей Иеговы в Крыму отражена в документах Организации Объединенных Наций. Процитирую фрагмент доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Украине с августа 2020 года по январь 2021, и там ситуация отражена следующим образом. Отдельным свидетелям Иеговы продолжали выдвигать уголовные обвинения в экстремизме, преследуя их в судебном порядке за соблюдение канонов своей веры. По состоянию на 31 декабря 2020 года по меньшей мере два свидетеля Иеговы, оба мужчины из Крыма, продолжали отбывать наказание в виде тюремного заключения. Летом 2020 года обоих депортировали из Крыма в тюрьму, расположенную в Российской Федерации. Это еще более затруднило их посещение членами семьи и друзьями, и без того сложное из-за ограничений, связанных с COVID-19. В октябре российские оккупационные правоохранительные органы, так указано в документации ООН, провели по меньшей мере 9 обысков по месту жительства свидетелей Иеговы в Севастополе, в результате чего четверо верующих, все мужчины, были задержаны и им были выдвинуты обвинения. По состоянию на 31 декабря 2020 года все четверо мужчин содержались в симферопольском СИЗО. Попытки задержанных опротестовать их досудебное задержание под стражей успеха не принесли. Вышеупомянутые задержания осуществлялись на фоне 19 обысков, которые, по сообщениям, были проведены в жилых помещениях, принадлежащих свидетелям Иеговы в 2020 году. Это составляет треть всех обысков по месту жительства, задокументированных в Крыму за 2020 год. Напомню, что это была цитата из доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Украине. Этот доклад охватывает период с августа 2020 года по январь 2021 года. Итак, продолжим мы разговор с Михаилом Савой, доктором политических наук, председателем правления экспертной группы «Сова». Михаил с нами на связи по телефону. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, за что же российская власть преследует свидетелей Иеговы. Говорили мы с Ярославом Сивульским об этом, но он сказал, что об этом было бы неплохо спросить у самой российской власти. Но давайте попытаемся понять, да, логику действия российских властей. Можно ли, да, коротко как-то объяснить, за что же в России, да, и на подконтрольных ей территориях преследуют свидетелей Иеговы?
Ситуация с преследованием свидетелей Иеговы в России абсолютно чудовищна и абсурдна. Официальным объяснением включения иеговистов в перечень экстремистских организаций является следующее. В их религиозной концепции сказано, что после конца света спасутся представители этой конфессии. То же самое сказано в концепциях любой другой религии. То есть вот верующие правильно спасутся, все остальные нет. Но на этом основании почему-то экстремистами признаны только иеговисты. Это яркое подтверждение выборочного подхода. То есть они были назначены жертвой. По каким причинам? Ну, я не имею отношения к российской власти, к счастью, но могу достаточно обоснованно предполагать следующее. Во-первых, российский режим подозревает свидетелей Иеговы в том, что это контролируемая из Соединенных Штатов организация, которая является агентом влияния США. Ну, действительно, конфессиональный центр находится на территории Соединенных Штатов. При этом надо подчеркнуть, что иеговисты принципиально аполитичны. Они сторонятся любых контактов с властью. Представители этой конфессии не служат в армии, чтобы не быть причастными к власти, например. И это еще одна из причин, поскольку российский режим очень не любит и подозревает именно тех, кого он не может напрямую контролировать. Иеговисты не входят в состав различных общественных конфессиональных советов. Они сторонятся власти и поэтому подозрительны. Кроме этого, в России свидетели Иеговы достаточно крупная община. Порядка 200 тысяч человек, если не больше. И это уже определенная конкуренция Русской Православной Церкви, которая с каждым годом при Путине становится все более приближенной к политической власти. Ну и, наконец, есть еще одна причина. Иеговисты – удобная жертва в том смысле, что в течение последних лет в России было создано достаточно устойчивое негативное общественное мнение в отношении представителей этой религии.
Какова цель итоговая этого преследования? Но если предположить о том, что главная цель российской власти в этом вопросе разрушить работу церкви свидетелей Иеговы, ну, во всяком случае, по происходящему в Крыму можно сделать выводы, что этой цели добились, иначе да, не пустовали бы здания зала царства свидетелей Иеговы. Я говорил о том, что год назад вот администрация Керчи разыскивала владельцев вот бесхозного имущества, как говорилось в этом сообщении. То есть мы видим, что, в принципе, да, такая работа свидетелей Иеговы, да, работа этой церкви, какой она была раньше в Крыму, она сейчас уже фактически невозможна. И вот эти вот даже те помещения, где проходили какие-то молитвы, да, они сейчас пустуют. Значит, не это является целью? Почему в Крыму продолжаются обыски, причем такие массовые, да? Я напомню, что говорим мы о серии обысков, которая прошла на минувшей неделе. 13 обысков было проведено, были привлечены следователи по особо важным делам, ФСБ и ОМОН Росгвардии.
На самом деле, с точки зрения российского режима, все абсолютно логично. И вы сделали правильное предположение о том, что главной целью является разрушить всю систему вот, религиозного служения иеговистов, разрушить их организацию в России. Дело в том, что после официального запрета богослужений, да, храмы опустели, но люди продолжали собираться по домам. И российский режим нанес второй удар для того, чтобы ликвидировать вот эти вот ну, квартирные домашние очаги деятельности свидетелей Иеговы. Я думаю, что это преследование будет продолжаться. И еще раз повторю, российский режим хочет ликвидировать, как он думает, угрозу внешнего вмешательства. Иеговистов активно подозревают в том, что они представляют интересы Соединенных Штатов. Ну, это абсолютно абсурдная вещь. Точно так же любого российского мусульманина можно обвинить в том, что он представляет интересы Саудовской Аравии просто потому, что Мекка находится там.
Когда мы говорим о религиозных преследованиях, ну, можно, да, предположить, что те люди, которых преследуют за их религиозные убеждения, вот они в дальнейшем могут, наверное, стать еще большей проблемой для той власти, которая эти все преследования и организовала. Как вы думаете, Кремль не взвешивает вот такие риски? О том, что он обидит очень много людей?
Ну, в данном случае иеговисты вряд ли переступят через свои базовые религиозные воззрения, и даже несмотря на эти репрессии, они не станут политически активными. И Кремль это тоже кладет на чашу весов, когда принимает решение, кого преследовать, а кого не преследовать. Вот именно принципиальная политичность свидетелей Иеговы стала, знаете, это как молниеотвод, который притягивает молнии. Вот примерно это и произошло.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Михаил Сава, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сава». И в завершение сегодняшнего разговора хотелось бы еще одно мнение вашему вниманию привести. Мы не впервые обращаемся к теме преследований по религиозному признаку в Крыму в целом и преследований свидетелей Иеговы в частности. Так, в конце мая прошлого года серия обысков прошла в Керчи, и тогда в эфире радио «Крым Реалии» координатор Крымской правозащиты группы Ольга Скрипник рассказала, как меняется статистика по таким преследованиям и на чем чаще всего основаны уголовные дела против свидетелей Иеговы. Давайте послушаем.
Ситуация только ухудшается, потому что после запрета в 2017 году сначала не применялось уголовное наказание к людям, которые относили себя к свидетелям Иеговы. А сейчас мы видим уже несколько уголовных дел, которые начались, в принципе, сначала с массовых обысков, и потом эти обыски уже переросли в конкретное уголовное преследование. Одни из первых обысков были тогда в Ялте, Алупке, и закончились как раз уголовным делом против Артема Герасимова. Ну и дальше, в принципе, конечно, громкие решения, которые были в этом году, это конкретное лишение свободы. Причем, даже если сравнить со статистикой в Российской Федерации, это исследование свидетелей Иеговы, то лишение свободы, например, сроком на 6 лет, это довольно суровое наказание, да, по сравнению с тем, какие наказания применяются в самой Российской Федерации. Плюс, конечно, это грубейшее нарушение, которое, в принципе, лишает людей свободы за их верование. Но это такой нонсенс, который, в принципе, действительно многие не ожидали, что в Крыму будет настолько жестко применяться это уголовное преследование. Ну и мы видим, что даже после приговора Сергея Филатова, да, есть новые уголовные дела, которые недавно, например, были обыски в Керчи. Поэтому, скорее всего, количество людей, которые будут незаконно лишены свободы в нарушении, да, фундаментального права свободы религии, будет расти. Речь идет о экстремистской статье 280.2. И здесь как раз, скажем так, если пытаться разобраться в составе преступления, то в принципе такого нет, потому что речь идет о том, что людей лишают свободы за статью 280.2, а именно участие в деятельности экстремистской организации. И поскольку в 2017 году свидетели Иеговы были признаны экстремистской организацией, то только в этом и весь, скажем так, формальный состав преступления. То, что по версии ФСБ или полиции, эти люди являются участниками запрещенной экстремистской организации. Вот, в принципе, и весь состав. То есть там даже никто не особо собирает каких-то доказательств экстремистской как таковой деятельности. Достаточно только мнения расследователей, которыми обычно выступают полицейские или ФСБшники, о том, что человек причастен к организации свидетелей Иеговы. Поэтому говорить о том, что там есть какое-то преступление, расписанное по составу, в принципе, даже бессмысленно, потому что здесь получается само отношение к той или иной религиозной.
Итак, это был комментарий Ольги Скрипник. Могу рекомендовать обратиться к архиву программ радио «Крым Реалии». Неоднократно мы говорили о том, что происходит в Крыму, в частности, о преследованиях свидетелей Иеговы. Очевидно, что будем возвращаться к этой теме в наших следующих эфирах. Если вам есть что добавить к этому разговору, если у вас есть комментарии к сегодняшней беседе или дополнительные вопросы, вы можете писать нам на редакционную почту. Ее контакты есть на сайте «Крым Реалии». Там же есть форма обратной связи, через которую с нами также достаточно просто связаться. Ну и, конечно же, в социальных сетях всегда рады общаться с вами. Пишите нам, звоните нам, а мы переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Жители материковой Украины могут дозвониться к нам по телефону 044 490 2905. Напомню также, что эти номера телефонов работают не только в то время, когда мы в прямом эфире, даже когда вы слышите наш эфир в записи. Номер телефона работает. Да, вы можете дозвониться. Ваше сообщение останется на автоответчике. Мы его обязательно послушаем и по необходимости свяжемся с вами. Итак, сегодня мы еще успеем поговорить вот о чем. В Столичном музее истории Киева с 13 по 22 марта будет проходить выставка, посвященная украинским политзаключенным в России. Организатором выставки выступает общественная организация «Объединение родственников политзаключенных Кремля». Вход на эту выставку будет свободным. Как пишут организаторы, за 7 лет российская попытка аннексии Крыма опустошила полуостров и превратила его в полуостров несвобод. Десятки тысяч украинцев Крыма вынуждены были покинуть родной край, потеряли имущество и дома. Более 100 украинских граждан оказались в тюрьмах за то, что не побоялись высказать свою позицию по поводу вторжения России, не отказались от своих убеждений, не изменили своему государству и не отреклись от своей веры. По данным правозащитников, они проходят через пытки, находятся в штрафных изоляторах, мерзнут в холодных камерах и страдают от отсутствия медицинской помощи. Выставка «Crimea is here» посвящена утраченному полуострову и воспоминаниям авторов о нем, глубинным эмоциям и чувствам. И чтобы подробнее поговорить о выставке, я сейчас прошу дать знать, есть ли наш собеседник. Нет, собеседника нашего с нами на связи нет. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете успеть дозвониться быстрее в наш эфир. Для тех, кто слышит нас в Крыму и в соседней России, звонки на этот номер бесплатные. 8 800 10 06 926. Если вы хотите к нам дозвониться с материковой Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Ну и пока мы налаживаем связь с нашим собеседником, давайте вот такой комментарий послушаем. Во время радиомарафона, посвященного годовщине сопротивления российской оккупации Крыма, мы спросили у украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, почему с 2019 года между Украиной и Россией не происходит обмен пленными. Давайте послушаем, что она ответила.
Вы понимаете, что Российская Федерация связала все проведения освобождения заключенных с Минским процессом. На сегодняшний день, ну, практически, я бы сказала так, что заморожены переговоры по поводу будь каких обменов. У меня есть вот, ну, такие ощущения и такая информация, которую распространяет Резников, что все усложнилось в связи с, в том числе, геополитикой и геополитическими процессами, которые идут между Украиной и Россией. Поэтому, да, безусловно, президент, офис президента, Ермак, Резников, на всех площадках они добиваются того, что возвращение наших граждан. Но, к сожалению, не возвращение граждан наших не зависит ни от так званых ОРДЛО, не зависит от моей работы и работы Москальковой, а зависит только от воли президента Российской Федерации.
Ну, это политическое решение однозначно.
Да. Как оно было принято и в сентябре 2019 года.
Ну что ж, возвращаемся к разговору о выставке. Напомню, что называется она «Crimea is here». Проводит эту выставку общественная организация «Объединение родственников политзаключенных Кремля». И с нами на связи Игорь Котелянец, глава «Объединения родственников политзаключенных Кремля». Доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, давайте расскажите нам, пожалуйста, о том, как возникла идея организовать такую выставку. Что должны понять люди, которые на нее придут?
Дуже сподіваємося, що кожен зрозуміє щось своє особисте, а скоріше порине у свої власні якісь особисті спогади про Крим. Взагалі, ми доволі довгий час знаходимося в пошуках нових форматів, як людям, як суспільству доносити думки про те, що не можна звикати до того, що Крим окупований і якось взагалі його прибрати з інформаційного простору нашого, не можна звикати до того, що політичні в'язні Кремля існують вже 7 років і переслідуються Російською Федерацією. Ми теж до цього звикаємо, що вони останні роки були і, напевно, ще довго будуть. Це спроба актуалізувати тему Криму, але актуалізувати не через сльози, страждання і все це, все те, від чого вже, напевно, масовий глядач трошечки втомився. Да, це спроба дати можливість зробити таке зібрання з мистецьких робіт, дати можливість глядачу зринутися у якісь власні спогади про Крим. Як правило, спогади будь-якої людини про Крим, яка не жила в Криму, але відвідувала його, вони дуже теплі, вони дуже дружні, вони дуже такі милі серцю, вони про відпочинок, про чудову природу, про радушних людей, які там живуть. І це спроба, скажімо, пробудити ностальгію у відвідувачів по Криму і водночас можливість показати через роботи, через сучасні роботи кримських художників, ті зміни, які відбулися в Криму за цей час, поки відбувається тимчасова окупація. Тому це не про, точно не про білі страждання, це про те, що Крим з нами, про те, що супротив окупації продовжується, і про те, що кожен з нас може зробити для того, щоб підтримати сьогоднішній Крим, які б зміни він зараз не переживав. Ця виставка, завдяки тому, що нас підтримали посольство Великої Британії, посольство Канади, вона абсолютно безкоштовна до відвідування, і на цій виставці кожен відвідувач зможе написати невеличкого такого листа, підписати листівку для політичного в'язня, зможе поділитися своїми спогадами про Крим і залишити ці спогади на цій виставці. І це також це буде окремий такий інформаційний проєкт. Тобто це виставка, ця виставка, я думаю, що вона для кожного подарує якісь свої власні відчуття і переживання. Там точно немає чогось такого прямого, заготовленого, що зобов'язаний пережити кожен. Це буде для кожного свій власний досвід. І виставка буде працювати до 22 березня. І запрошуємо відвідати музей історії Києва, перший поверх, відвідати цю виставку всім бажаючим.
Ну от кілька днів виставка вже працює. Розкажіть о публіці, яка туди приходить, який фідбек, да, які відзиви ви отримуєте, наверняка спілкуєтесь з тими, хто приходить посмотреть на виставку. І много ли кримчан приходить, да? Или это, может быть, люди, которые не связаны с Крымом, больше приходят? Расскажите.
Багато фідбеку, скажу відверто, там від кримчан фідбек, скажімо, він такий більш сенситивний. Були коментарі там щодо, скажімо, удосконалення однієї з локацій на цій виставці. Ми їх також прийняли і вже там виправили деякі недоліки. Тому видно, що люди дуже сильно вчитуються і дуже сильно, скажімо, звертають увагу на деталі. Це дуже приємно. Кримчан на цій виставці дійсно багато. Якщо ви вже були на цій локації, вона оформлена, перший поверх цього музею, на ньому такими великими літерами розміщена назва виставки, да, там на буквально на всю стіну, і вона розміщена таким чином, що надпис «Крайнія», літера «А», вона наче випала з цього ряду, да, і залишилося слово «крайм», що є злочин, це в перекладі з англійської мови. Всі звертають увагу на те, наскільки вдалося обіграти сучасний стан Криму і, скажімо, донести його через якісь власні переживання художників, через, скажімо, їх такі там власні фотографії, власні якісь смисли, які вони зашивали. Це не схоже, знаєте, не схоже на якусь таку агресивну контрпропаганду чи щось таке. Тобто цього, в принципі, у нас і так достатньо вдосталь. Це схоже, скоріше, на такі людські переживання людини, яка або самого Криму, або людини, яка народилася і жила в Криму. І, скажімо, те, що вона відчуває зараз, знаходячись в Києві, і те, що відчуває Крим, який чекає на справедливість, і він на неї досі чекає, і крапка в цій історії точно не поставлена.
Ну і коротко, у нас буквально минута остається. Простые граждане України, вони приходять на виставку, ви об этом уже розказали. А от государственним деятелям, наскільки інтересна така виставка? Були ли народні депутати, или, може бути, чиновники з профільних ведомств заходили на эту выставку?
Ви знаєте, я точно не можу сказати за ці вихідні, чи хтось з них відвідав. На відкриття в п'ятницю приходив Антон Кореневич, постійний представник президента в Криму, приходив Ріфат Чубаров, приходили правозахисники, представники деяких державних установ, приходили представники посольств тих країн, які підтримують Україну в її прагненні деокупувати Крим. І було сказано дуже багато дуже важливих таких меседжів, які говорять про те, що Крим точно не має зникати з повістки дня, і більше того, були зроблені там деякі анонси стосовно відкриття Кримської платформи, да, яку ми очікуємо в серпні цього року. Тобто по подіям, які відбуваються до 7-ї річниці окупації Криму, тимчасової окупації Криму, відчувається, що ця тема, вона отримує якийсь новий подих, отримує якусь нову актуалізацію, і це дуже добре, це дуже приємно, і приємно, що в цьому беруть участь не лише державні чиновники, да, там, чи представники державних установ, але саме представники дипломатичних місій, які підтримують Україну, бо міжнародна підтримка для нас, звичайно, що дуже важлива.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Игорь Котелянец, глава объединения родственников политзаключенных Кремля. Напомню, что говорили мы о выставке, которая проходит в столичном музее истории Киева, и будет она проходить до 22 марта. Напомню, что номер телефона, адрес редакционной почты остается в силе, и по завершению этого прямого эфира звоните нам, пишите нам, через форму обратной связи, пишите нам в социальных сетях. Всегда рады общаться с вами, всегда рады помочь вам в информационном плане, поэтому задавайте ваши вопросы, может быть, как-то поправляйте ту информацию, которая звучит в нашем эфире, делайте наш эфир, конечно же, лучше, да, при вашем участии это, конечно же, возможно. Итак, этот эфир провел для вас Сергей Макрушин. Не пропустите вечернее шоу в 19:00 по крымскому времени. Пока!